преспадет, распад вулкана посреди, первого посреди вулкана. Так был избран этот вулкан. Предшествующие годы Руденко на Алтае видел, объехал довольно широкие пространства, видел много разных вулканов. И вот он поручил в 1927 году мне в содружестве с Марьей Николаевной раскопать вулкан на реке Арапол в центральном Алтае. Но когда мы там проехались по этим местам, то решили, что удобнее, лучше и, вероятно, интереснее будет не на Араполе, а неподалеку, на Урсуле, раскопать Куркан-Шибе. Куркан-Шибе раскопали. Он очень интересен был. Мерзлая камера. То есть камера, в которой подвигал. Вот она замерзла, вся заледенела. Мы целый сезон потратили на раскопки. Раскопки очень большого крупного сооружения. Глубина могилы была 7 метров. Площадь ее около 50 квадратных метров. Это большая яма, заполненная деревянными конструкциями. Раскопки были интересны тем, что, во-первых, можно было на основании, сопоставляя с тем, что прежде исследовал на Алтае в прошлом еще веке Радлов. Но раскопки Радлова были очень примитивные с нашей современной точки зрения. Очень примитивные, и они не давали представления ясного о памятнике. Здесь же стало ясно, помимо всего того, стало ясным то, что это курганы высшей знати кочевой ранних кочевников скифского времени, что это курганы каких-то, ну, можно говорить, царей, а мы понимаем сейчас, на самом деле, это были, вероятно, вожди племени, богатые курганы. И затем во всех этих курганах подобного рода можно было ожидать, что во всех них будет мерзлая земля. Что все курганы замерзли. Это благодаря особенности конструкции их надмогильного сооружения. Это стало для нас ясно. Для нас стало ясно и другое, что все эти курганы разграблены. И, вероятно, в древности. Следы разграбления на всех тех курганах, которые нам удалось видеть, мы могли отметить. Руденко, бывший в Восточном Алтае, отметил там группу курганов в урочище Пазыры. И он рассчитывал, что это глухое место, куда нет проезжих дорог, вдали от путей сообщения, куда можно проехать только верхом на лошади, куда и в древности, по-видимому, мало проезжали, что там, вероятно, и кроме того, это было выше в горах, что там, вероятно, мерзлота лучше, что будет гарантирована вечная мерзлота, и что там могилы не траплены. Однако, увидев фотографии внешнего мира курганов, я же все же решил, что это курганы также разграблены, а что мерзлота, несомненно, там будет. И, конечно, можно рассчитывать на то, что мерзлота может быть там даже лучше, поскольку это выше в горах на 500 метров выше, чем в Шибе. И вот, когда после раскопа в Шибе Руденко предложил копать в Пазырыке, я на это согласился, потому что, по моим представлениям, было так, что заранее сказать, какой из курганов интереснее, какой будет иметь более ценные в научном отношении материалы, мы никаких данных не имеем. Это чистая лотерея. Можно копать где угодно. Рассчитывать на неграбленные не приходится. Все курганы разграблены, в том числе, несомненно, и Пазырыцкие разграблены. Но поехали туда, что ж было, это его было такое определенные желания. У меня данных для того, чтобы считать, что это хуже, не было. И вот мы поехали. Неудобство было только в том, что это труднодоступный район.
И мало денег.
Труднодоступный район. Это тоже слова выше. Да. Да, путь туда был действительно труден. Мы до Телецкого озера ехали на лошадях. Затем в районе Пузырыцкого Кургана, так нам сообщил Руден, поселений нет. Алтайцы для физической работы мало приспособлены.
Для земляной, да?
Для земляной. И поэтому мы по пути набрали штат, бригаду, так сказать, рабочих. Рабочих, которые за нами вместе шли и ехали. Да, затем пришлось нам по Телецкому озеру на лодках ехать. А багаж у нас был большой. Мы продовольствие, которое нам нужно было, в тех районах нет. Мы должны были купить муки в расчете на нашу небольшую группу и на всех рабочих. Рабочих мы наняли около 30 человек. Так что груз был большой, и вот с этим большим грузом мы на лодках переехали через Телецкому озеру 90 километров, и затем оставалось еще 100 с лишним километров. Это вьючным путем. Наш караван состоял из примерно 3 десятков верховых лошадей. Местность красивая, приятная. Во всех отношениях, как будто все там хорошо для жизни. Но нет воды. И нет, на весь Аймак, то есть на весь по нынешнему Латуэль район, имелись только два ската колес, то есть четыре оси. Одна ось, то есть пара колес, была приспособлена для того, чтобы возить воду с ручья в районный центр. В райсобет. А те оставались неиспользованными. Ну, это я говорю для того, чтобы сказать транспортные условия местные. Значит, можно было только на лошадях. У нас воды нет, нам тоже бы надо воду возить. Но использовать еще одну ось для того, чтобы поставить на ось бочку и с водой возить, мы этого не могли, потому что здесь проехать было негде, а надо было 2 километра до воды ехать и подняться почти на 200 метров вверх. Нам приходилось воду из брезента сшили переметные сумы, вьючные сумы. И вот во вьючных сумах возили воду каждый день с речки вьючку на лошади. Это вода и для питья, а потом оказалось и для технических надобностей. Земля оказалась мерзлой. Все, что в могиле было, все замерзло, так что мы все делали во льду. Первоначально это было несколько проще. У нас работы были земляные, это было, значит, несколько проще, потому что мы ежедневно заготавливали 1-2 кубометра дров и вот за ночь сжигали поверхности раскопа, заваливая ветвями и частичной землей, чтобы дольше было время. Так земля протаивала. Протаивала ненамного. Ну, когда дошли до бревен, заполнявших могилу, там уже рубились бревнах. Вопреки правилам раскопа, мы не обнажали все сооружение, а в самом сооружении рубили большой такой колодец. Если грабители, проникшие туда, прокопали колодец размерами не меньше квадратного метра, то мы делали, наш колодец был эти размеры. Могила 52 квадратных метра, но этот был несколько меньше, 48. Что-то в этом роде. Итак, бревна мы прорубились вниз и дошли до погребальной камеры. И там было уже несколько проще. Камеры лед оттаивали горячей водой. Вот теперь понадобилась вода и для технических надобностей. У нас непрерывно горел костер в котле. Созревалась вода. Эту воду офисную мы разливали, поливали все ею и снова собирали. У нас был обратимый процесс, растаяв свою воду грязную, мы отсаживали и снова опять согревали. Так прорывались. Находки были в рыбальной камере очень малочисленные, очень незначительные. Родители опустошили все. Ничего не осталось. Даже гвозди, медные гвозди, которыми был прибит ковер войлочный стенам Амера, даже гвозди эти родители вырывали. А в тех случаях, когда они могли вырвать, они ломали их, обламывали, и вот шляпку с части стержня убрали. Им важен был металл. Они, по-видимому, одежды погребенного или погребенных, вероятнее всего, было два погребенных. Одежды были, вероятно, их украшены большим количеством ценных украшений, разного рода бляшек, покрытых листовым золотом. И для того, чтобы здесь, в темноте, чего-нибудь не упустить, родители вытащили наверх трупы, и там их, там к ним уже снимали все. И то, что наверх было выброшено, не сохранилось. Правда, сохранилось только то, что вот обратно в яму грабительский колодец свалились, по-видимому, пятка одного из погребенных, пяточная кость. И затем рукоятка топора, сломав бронзового топора, по-видимому, сломалась, бронзовый топор взяли с собой, а рукоятка была брошена, и она хорошо сохранилась. Ну вот, однажды в обеденный перерыв мы все разошлись, был пустой, да, до этого еще надо сказать. Камеру мы расследовали. Из камеры был сделан большой проруб в северную стену грабителями. Широкий, как дверь. Выбран камень, который заполнял промежуток между внешней и внутренней стеной камеры. Камера была, стены ее двухслойные, и вернее один сруб покрыт вторым. Выбрали вот этот камень. Затем стали рубить бревно туда на север. Прорубили лишь одно бревно, лишь небольшое получилось окошечко размерами 15-20 сантиметров на 30, куда нельзя было заглянуть, обследовать, нельзя было голову просунуть. На этом подразделе северная часть осталась неразграбленной. А мы уже по опытам других предыдущих наших урганов знали, что за северной половиной должны быть захоронения лошадей. И вот, значит, тогда мы разобрали эти стены, внутреннюю, наружную стену разобрали. Там был сплошной лед, и под льдом внизу что-то виднелось, что-то уже оттаивало, мы не знали, что. Что это такое, непонятно. То ли что-то меховое, кожаное, но что, никак не могли понять. И вот в обедный перерыв я подошел к ростоку нашему, посмотрел вниз, посмотрел. Один из рабочих, остался у нас один русский рабочий. Он вдруг говорит: чуть-чуть разрешите посмотреть, что там такое? Ну что ж, я разрешил, спустился, и вдруг слышу его дикий голос. Муха! Я не понял, что такое муха? Надо снять ухо, говорит. Пришлось спуститься. Оказывается, наконец-то из всего того, что у нас оттаивало, появилась определимая часть уха коня, лошади. Настоящее ухо. И дальше это видно было, дальше можно было предполагать, что тут целая голова. Но потом-то оказалось, что это не только голова, а это 10 верховых коней, сохранившихся с кожей, со шкурой, с мехом, с шерстью, с гривами, хвостами, с внутренностями, даже с непереваренной пищей внутри.
Да.
Ну и, конечно, 10 сёдел от двух лошадей, роскошные сёдла, маски на хвостник и на гривы. Вот так. За уши мы вытянули лошадей. Но труд был чрезвычайно большой. Ведь мы очень долго поливали лед горячей водой. Ни один предмет нельзя было, ну, седло, нельзя было так сразу открыть все, потому что все это было переплеталось, все это в тесном промежутке, отдельные части оттаивали, но вынуть. Нельзя, надо было приподнимать, а потом, не поднимая, нельзя растопить. Это очень длительный труд был, и на разборку вот этой небольшой части могилы, 10 лошадей, у нас ушло столько же времени, сколько на все другие работы. Но впервые были получены вот целые седла, сохранившиеся полностью, все до последней нитки. Нет, правда, не до последней нитки. Сначала это было непонятно, но у нас явно многих блях украшавших не доставало. Грабители туда не проникли, никто не мог похитить. Куда же они делись? А потом все-таки выяснилось, в чем дело. Ведь это же все пышное убранство лошадей, оно было бутафорское. Сделанным из это были деревянные бляшки, покрытые, оклеенные золотыми оловянными пластинками. Они были хрупкие, в такой сбруе нельзя было ездить куда-нибудь. И даже во время похоронной процессии, относительно короткой, очень многие бляшки поломались. Так что у многих бляшек недостает частей, отломились куски, приставные головки, части, половинки отломились. Иногда целые бляхи целиком оторвались. Иногда бывали случаи, когда во время процессии кто-то находил, подбирал кусочек отломившийся. И потом тонким же ремешочком привязывал сбоку, но не на ту бляху, не к тому месту, а так, куда придется. Лишь бы, значит, эта вещь
там разберутся, да?
Пропало, да. Вот так шли раскопки. Причем на трудности были и другого рода. Тут. Я уже в самом начале говорил, что рабочих привычных к земляным работам здесь нельзя было рассчитывать. Мы вот привезли около 30 человек русских рабочих. Но рабочих, с которыми мы познакомиться не могли, рассуднать о них не могли, как следует. Мы на ходу нахватали, так сказать, первых попавшихся. А те решили, так должно быть, что хотя и не слишком выгодный был заработок, но там других-то рабочих нет, мы сможем поставить и требования. Ну и так и было, что через неделю работ они вдруг забастовали. Требуют значительного повышения зарплаты, такое повышение, на которое мы никак не могли пойти. Ну, а иначе, значит, и не будем работать. И дружно все забастовали. Обращение к местным властям ничего не помогло, потому что местные власти говорят, что это ну хорошо, мы заставим их остаться, заставим работать. Но это будут уже не рабочие.
Конечно.
Они, вам-то и рабочие не нужны будут, они ничего не сделают. А другого мы ничего не можем сделать. И так, значит, пришлось распроститься с ними. Но через день, да, власти пообещали, что мы все-таки подберем алтайцев, местных рабочих. Но дня, да, через день, аж те все ушли, а через день двое вернулись. И вот эти два, которые все-таки, да, которым хотелось поработать, они остались и до конца работы так у нас работали. А в остальном у нас было около недели прошло на то, чтобы скомплектовать рабочих из местных, непривычных к работе, не слишком заинтересованных в этом. Ну вот и все, и с ними мы работу провели, и там раскопали до конца. Трудности были всякого рода. Мы не могли все предусмотреть хотя бы по части продуктов питания. Мы взяли с собой вот хлеб, муку, еще что-то было, но все предусмотреть не могли. В частности, там достать было трудно. В частности, например, сахар. Мы привыкли с сахаром пить. И да, сахаром всего не стесняли. Но в районном магазине купили. А в другой раз пошли покупать, то оказывается, что мы там забрали весь годовой запас сахара. Дело в том, что алтайцы потребляют сахара очень мало. У них кусочек хватает на несколько дней. А мы привыкли по три куста в стакан раз. И вот за очень короткий срок мы съели все запасы сахара. Но других продуктов там нет. Хлеба нет. Овощей никаких нет. Мы пошли на то, и удивительное дело, мы не могли найти грибов хороших, настоящих. Хотя бы хоть чем-то свой зеленый стол пополнить. Но знаю, что грибы можно любые есть, если отварить и отвар слить. Вот мы набирали грибы любого цвета, любой формы, не зная, что за грибы, отваривали их, сливали и ели. Иногда это было ничего, а иногда это не очень вкусно, но все же это была растительная пища. А так у нас кроме хлеба и мяса ничего не было другого. Ну что ж.
Клубники было много. Я варила варенье клубничное. И так было удобно, что...
Великолепно дополняет стол.
Степной клубники. И много ее было. Но потом, когда сваришь то варенье, на лед туда вниз спустишь, в ковшик, в котором мы варили, сразу застынет, так варенье такое вкусное было очень. Да, вкусное варенье было, ничего не скажешь.
А чем вы еще помогали, Наринка?
Я-то, ну, я же там, главный раз ковшик было в камере-то.
Как вы это все выбирали, непонятно вообще.
Что?
Это же, ну, там все ужасно было.
Очень было трудно, очень ужасно. Трудно было. Очень, да. Еще было, вот мне помогала такая студентка, была Доскач. Она поехала со мной на практику по антропологии. И у меня были средства на антропологии, да, не помню, 900 рублей, кажется, что-то такое. Но вот и я, когда увидала все эти роскошные находки, то я оставила эти... Денег мало было в экспедиции. Деньги передала эту экспедицию археологическую, а сама осталась без работы, на которую я поехала по антропологии. Но вот так мы с доскочек копали. Вот один раз такой был случай. Ведь это очень глубокая яма-то была в могиле. Сколько? 5 метров, кажется, да?
Ну, от вершины это было 7 метров.
Да-да. Ну вот, а там, значит, кругом тут еще мерзлота была. И вот так северная сторона, посредине я была, тут значит, доскач была, и потом еще раз был такой музейный работник Василий Степанович, который иногда помогал. И вот, значит, мы копали. Потом я слышала что-то такое наверху, там алтайцы, что такое бормочет, ой-ой-ой, кричат. И я посмотрела, как лежу, и эта вся масса на нас стекает, сползает. Я, не говоря ни слова, схватила одной рукой одного, другой другой, и оттянула. И мы убежали в противоположную стенку. А здесь это ухнуло все. С камнями, с землей все это. Значит, мы попали бы туда, там, наверное, у нас не скоро бы выкопали, наверное, так. Так что благополучно обошлось. Но потом действительно, дом пришлось выбрасывать землю, очищать все это было довольно трудно уже. Так что вот такие даже были вещи. А что сделаешь? Надо было. Никуда не денешься. Ну, эти, конечно, были раскопки довольно длительные. Приходилось оттаиваться с чайничка так. Ремешок увидишь, чайничка так. Пьешь, куда он пойдет туда. Оно еще мешало очень того, что эти седла, и все под лошадями было, а там туда трудно было с водой-то подходить как-то. Но все-таки как-то там двигались мы это, немножко подогревали, и так, что могли вытаскивать все это. Но было. Но пока вот эти, все эти находки, там же были краски, выкрашенные некоторые, но только они были очень яркими такими, значит, там, когда раскапывали. А потом на солнце они блекнели, что такие яркие были. А Михаил Петрович только тем и занимался, что там наверху расправлял всякие ремешочки и там рассматривал, как и что.
И консервировали.
Что?
И консервировали.
Да. Да-да. Вот,
в общем... Потом там важная вещь была вот что. Кожаные изображения разные, кожаные аппликации, да, они при высыхании очень сильно деформируются. Угу. Явно было, что мы седло привезем, если не совсем высушенные, то значительно подсохшие, следовательно деформированные. Поэтому надо было, еще не дав нисколько подсохнуть, на альпу перерисоваться. И вот благодаря этому, если вы посмотрите те рисунки, которые вот сейчас в изданиях есть, и те, что и на самые вещи, вы увидите, что несмотря на то, что реставраторы старались и так и размягчить кожу, они не смогли это восстановить до прежних пределов, размеров. И рисунки очень сильно отличаются. Так что здесь в рисунках, которые изданы, вы видите изображения в том виде, а они были в свое время. А теперь уже этого нет. Но пока тогда удалось только так сохраниться. Правда, есть способ, но об этом я узнал уже потом, способ сохранить, привести в музей в нормальном состоянии. Для этого надо было не высушивать,
а
посолить. Поваренной солью посолить, да, и все. Реставраторы соль могут легко удалить, убрать и потом все это сделать. Так что будущие исследователи могут с этим обращаться очень просто и свободно.
А соль не разъест?
Кожу?
Да.
Мех? Нет. Не столь, не повредит, не столь. Она только консервирует. Вот если там будут медные детали, железные детали, вот это
будет. Тут она разъедет,
это нельзя. Надо, вот, кстати, о лошадях. Значит, 10 верховых коней, трупов, целых. Это, несомненно, огромная ценность.
Да, они как свежие были.
Сохранить.
Желательно тряслись, да, еще, когда идет, вот трясется.
Во-первых, их нельзя, ведь мы же из-за льда их вынули. Их нельзя сохранить. Они же ведь очень быстро сгниют.
Да.
Если их так просто вот взять, положить в ящик.
Портиться начнут.
Да. То они очень быстро сгниют. Это будет несколько недель, чтобы все превратилось в бесформенную массу. Ну что же делать? Вести с собой их нельзя. Потому что транспорт только в Юче.
Да, через Терецкое.
Но там было так, нас уверили, надежно уверили, что зимой санный путь, и они зимой санным путем выезжают на юг, на Чуйский
тракта оттуда потом куда угодно уже можно. И вот мы тогда решили сделать таким образом, что сейчас их здесь сохранить, высушить, но где их хранить? Никаких таких помещений для этого нет подходящих. Но мы не боялись, мы решили сделать тут же, рядом с Курганом. Мы не боялись, что их кто-нибудь похитит. Вряд ли кому-нибудь там понадобится. И сделали так. Сделали из тех бревен, которые нами были вынуты наверх, сделали такую постройку в виде плети. Сруб, у которых бревна не срублены были, стены не сплошные, а стены через бревно. Так что такой сруб продувался чрезвычайно хорошо. Потом мы сделали прочный, так что дождями не размоет, а будет очень хорошо продувать. И поскольку, когда мы уезжали, это каждую ночь была минусовая температура, то значит будет всегда замерзать, в тени не будет прорываться, будет очень хорошо продуваться, так что будет сухо и сохраниться. А зимой, значит, одним путем вот будем доставлять. И вот тогда зимой отправили туда нашего Василия Степановича Адрианова, молодого сотрудника,